говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Атлантический дневник. Выборы президента Соединенных Штатов. Немецкий комментатор американскую коллегию выборщиков назвал идиотской. Французский журналист сравнил результат президентской гонки с победой на чемпионате мира по футболу по пенальти. Лондонский «Таймс» обозвал их пародией на демократию. Все это, заметим, произнесено не на прошлой неделе, а 20 лет тому назад. Как работает выборная система в Америке и почему она устроена не иначе? Как соотносятся в новом свете демократия и закон? Почему не существует прямого народного голосования и для чего нужна коллегия выборщиков? Благодаря чему конституционный строй США выстоял в течение 200 лет, в то время как большинство европейских стран поменяли свои системы? «Атлантический дневник». Название программы «Затрудняюсь ответить». Выпуск подготовил и ведет Алексей Цветков. Первый раз в эфире 21 ноября 2000 года.
Атлантический дневник. Затрудняюсь ответить. Я хочу начать сегодня с формулировки принципа, который негласно лежит в основе всей прикладной социологии. Чем меньше разбираешься в вопросе, тем легче иметь по нему мнение. Если бы дело обстояло иначе, опросы общественного мнения были бы просто невозможны, и всей нашей цивилизации, которая на них построена, грозило бы замешательство и упадок. Судите сами. Допустим, я ставлю вопрос, например, спасет ли красота мир, и предлагаю его в выборке населения, составленной на основе ученой методики. А поскольку аргументированные и неопределенные ответы не поддаются компьютерной обработке, я принимаю только три варианта, из которых надо пометить один – «да», «нет» и «затрудняюсь ответить». Результаты я намерен представить правительству, чтобы оно знало, оказать ли красоте всемерное содействие или предоставить ее воле судьбы. Независимо от того, преобладают ли в результатах опроса сторонники или противники красоты, можно с уверенностью утверждать, что процент затруднившихся ответить будет весьма невелик. Кроме того, я возьму на себя смелость заявить, что именно в этот небольшой процент войдут все те, кто когда-либо задавал себе труд всерьез задуматься о красоте и спасении мира. Эти мысли, совершенно не претендующие на оригинальность, пришли мне в голову после того, как я услышал по радио беседу ведущих российских журналистов того направления, которое в России принято считать либеральным. Беседа проходила на следующий день после президентских выборов в США, и речь шла о неопределенности их результатов. Удивила меня не столько скудость сведений, которыми участники беседы располагали о конституционном строе Соединенных Штатов, сколько готовность каждого выступить с подробным мнением, имеющим лишь косвенное отношение к фактам. Нельзя сказать, чтобы Россия была печальным исключением. Тон насмешливого осуждения был почти глобально поголовным, и Европа отличилась больше всех. Немецкий комментатор назвал американскую коллегию выборщиков «идиотской». Французы сравнили результаты с победой на чемпионате мира по футболу по пенальти. Лондонский «Таймс» обозвал их пародией на демократию. А «желтая Daily Mirror», обслуживающая самые скорбноглавые слои британского населения, прибегла к термину «посмешище». Нет, конечно же, ничего зазорного в том, чтобы назвать посмешище посмешищем, будь то в Америке, России или Гондурасе. Досадно, однако, что европейские журналисты, как и их российские коллеги, в большинстве своем не столько высказали обоснованные мнения, сколько проставили птички в квадратиках. Речь идет скорее не о вычислении победителя с помощью пенальти, а о попытке судить футбольный мяч по правилам подкидного дурака. Для тех, кто только что прибыл из длительной командировки на Марс, напомню, о чем, собственно, идет речь. 7 ноября в Соединенных Штатах прошли выборы президента, Палаты представителей и третьего состава Сената. Наблюдатели, не слишком склонные вникать в тонкости американского политического устройства, испытывают повышенный интерес именно к личности будущего президента. которого без особых на то оснований принято именовать лидером свободного мира или самым могущественным человеком в мире. Но выборы на этот раз не дали определенного результата, по крайней мере, немедленного. Эксперты, чувствуя себя несправедливо обиженными и веря только в два из трех стандартных ответов «да» или «нет», принялись осыпать Америку упреками, прибегая чаще всего к самому, на их взгляд, оскорбительному – недемократично. Напомню, однако, что глава Объединенного Королевства, в полном соответствии с его законами, занимает свой пост не по мандату избирателей, а по праву престола наследия. Особых упреков недемократичности это не вызывает, разве что у тех, кто настаивает на отмене монархии, но в силу той же демократии пока не располагает перевесом голосов. Президенты ФРГ или Чешской Республики избираются голосованием в парламенте, без учета мнения населения. С другой стороны, во Франции или России президенты избираются прямым голосованием. И не совсем понятно, почему все прочие государства не торопятся взять с них пример. Любое государство в своей повседневной деятельности руководствуется не туманным понятием демократии, а принципом законности. Именно те, которые ставят демократию выше закона, принадлежат к числу самых неудобных для жизни мест на Земле. Два с лишним века назад это хорошо понимали, в частности, основатели американского государства. В 1776 году в заокеанских колониях Британской империи началась революция, которую по эту сторону Атлантического океана до сих пор упорно именуют войной за независимость. Между тем, главным результатом этой войны стала не независимость колоний, а первые в мире конституционные государства, основанные на принципах свободы и равенства. Французской революции, добавившей к этим принципам «туманное братство», никто не отказывает в праве так называться, несмотря на то, что она утопила страну в крови братоубийства, а ее результатом стала империя и общеевропейская война. Вот краткий анализ природы американской революции из книги Сэмюэля Элиота Моррисона «История американского народа».
Согласно естественной истории революции, следовало бы ожидать, что американская конфедерация распадется, или что армия или какой-нибудь выдающийся вождь установит военный деспотизм. Вместо этого установилась власть закона. Причины столь знаменательного исхода следует искать прежде всего в политическом опыте американцев. Как писал Эмерсон, «мы начинали со свободы». Во-вторых, они верили в роль политических институтов как гарантов свободы. Кроме того, принципы американской революции были, по сути, консервативными. Лидеры хотели сохранить и обеспечить свободу, которая уже существовала, в отличие, например, от русских, строивших нечто новое и непохожее. Как сказал на Федеральной конвенции Джон Дикинсон, «нашим единственным вожатым должен быть опыт, рассудок может ввести нас в заблуждение». Невозможно себе представить нечто подобное в устах французского или русского революционера.
Слово «демократия» создатели американского государства употребляли крайне редко. Они скорее предпочитали его избегать, потому что идея свободы была для них неизмеримо важнее, а свобода и демократия далеко не синонимы. Право народа – любимая идея всевозможных демагогов и деспотов. В конце концов, народ нигде не выступал не только в роли реального лица, но и лица юридического – он не может явиться в суд и потребовать компенсации за свои нарушенные права. Эффективная охрана прав граждан возможна лишь при наличии точного и подробного законодательства, не допускающего противоречивых толкований. С этой точки зрения правильно составленный и неукоснительно соблюдаемый закон гораздо важнее, чем любые крики с трибун в защиту демократии. Все, что не запрещено законом, разрешено. Кроме того, законом можно запретить только то, что входит в компетенцию данного законодательного органа и чему не противоречат другие, уже действующие законы, в первую очередь Конституция. Простой пример поможет понять, что я имею в виду. Нынешний президент России, как его предшественник, добивается и в значительной мере добился права снимать с должности выборных лиц. Юридические крючкотворы могут подыскать любые формулировки – но англосаксонское обычное право, лежащее в основе современного американского, диктует: никто не имеет полномочий отстранить от должности лицо, которое он не властен назначить, ибо это нарушает права тех, кому эти полномочия предоставлены законом. Никакая демократическая поддержка не заменит здравого смысла. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Затрудняюсь ответить. Свобода, чью неприкосновенность отстаивали создатели американского государства, не является исключительно личным достоянием граждан. Тот факт, что государство было создано как добровольный союз штатов, то есть первоначальных колоний, требовал гарантии прав этих составных единиц. И это, конечно же, прямо противоречит абстрактным идеям демократии. Рупором и гарантом этих прав стала Высшая палата Конгресса, Сенат, в которую избирается по два представителя от каждого штата, независимо от его размеров и населения. Причем до 1913 года они избирались не всеобщим голосованием, а законодательным собранием каждого штата. Поскольку защиту свободы многие понимали и как ее защиту от демократии, от давления большинства, в Конституции были изначально заложены принципы, назвать которые демократическими можно лишь с большой натяжкой. Вот что пишет по этому поводу британский историк Пол Джонсон в книге, которая тоже называется «История американского народа».
Хотя федералисты, такие как Гамильтон, проиграли генеральное сражение за устройство государства, которое осталось децентрализованным, а не сосредоточенным, они одержали важную победу в борьбе за президентство. Гамильтон одержал ее с помощью тактического искусства путем компромисса в вопросе о процедуре выборов. Если ни один из кандидатов не получает большинства на всеобщем голосовании, Палата представителей выбирает из трех ведущих кандидатов, голосуя по штатам, а не индивидуально. Кроме того, каждому штату было предоставлено право самому решать, как составлять коллегию выборщиков.
Полного комментария к этой цитате я дать не могу. На это у нас просто нет времени. Достаточно отметить, что упомянутый здесь Александр Гамильтон, один из духовных отцов американской Конституции, был по своим политическим взглядам далек от демократии. Его скорее можно назвать монархистом. Он считал, что органу народовластия, Конгрессу, необходимо противопоставить исполнительную власть, чей авторитет не исходил бы непосредственно от народа. Таково происхождение власти президента. Конституция предусматривает его избрание коллегией выборщиков, которые направляются в нее каждым штатом пропорционально его населению. Конституция ничего не говорит о том, что эти выборщики должны избираться всеобщим голосованием и что их голоса должны быть заранее связаны каким-либо обязательством. Со временем конституционные положения об избрании Сената и президента были модифицированы. 17-я поправка к Конституции предусматривает прямые выборы сенаторов, а штаты еще в первой половине прошлого столетия ввели своей властью всеобщее голосование на президентских выборах. Окончательное право голоса при этом остается за коллегией выборщиков, но делегаты в нее направляются партией, победившей в каждом конкретном штате. Можно сказать, что избирательная система стала в результате более демократичной. Но последние президентские выборы вновь пробуждают сомнения. Если бы президент выбирался всеобщим прямым голосованием, то победа, пусть и с минимальным преимуществом, досталась бы Алберту Гору. Но голоса выборщиков распределились иначе. Решающим штатом стала Флорида. И там, по предварительным итогам, подведенным на утро, победил Джордж Буш-младший с преимуществом всего в несколько сот человек. Преимущество, впрочем, оказалось эфемерным, и началась затяжная история с пересчетами и судебными апелляциями. Можно ли считать эти выборы недемократичными? Затрудняюсь ответить. Когда вы составляете купчую на земельный участок, даете показания в суде или заключаете брак, вы совершаете подзаконные акты, и вас интересуют в первую очередь не высокие принципы демократии, а соответствие процедуры закону, во избежание внезапной утраты собственности, произвольного тюремного заключения или неожиданного имущественного спора. Когда вы идете на выборы, вы ожидаете, что они будут проведены в соответствии с установленными законом правилами, а не в угоду высшим идеалам, которые могут усовершенствоваться еще на пути к избирательному участку. Конституция США включает в себя принцип федерализма и предусматривает участие в выборах штатов в качестве суверенных субъектов. Последовательные противники ущемления избирательного права граждан должны выступать и за отмену Сената. Но здесь я уже не затрудняюсь ответить и проставляю свою птичку в квадрате с надписью «нет». Существует универсальный принцип, соблюдение которого сделало бы нашу жизнь гораздо проще. Не надо чинить то, что еще не сломалось. Это не значит, что не надо чинить вообще. Конституция США не появилась на свет безупречной. Ее пришлось не раз поправлять в соответствии с ею же установленным порядком. Ее составители в условиях своего времени ничего не могли поделать с институтом рабства. И поправка о предоставлении равных прав чернокожим гражданам явилась результатом самой кровопролитной войны 19-го столетия. Можно указать и на очевидные задним числом нелепости. Поправку о запрещении спиртных напитков пришлось в скором времени отменить новой поправкой, и обе навсегда остались в окончательном тексте. Тот, кто дерзает править документ, действующий уже третье столетие, должен помнить, что любая допущенная глупость выносится на беспощадный суд потомков. А теперь посмотрим, кто критикует Соединенные Штаты, называя их в полемическом запале «банановой республикой». В высшей палате британского парламента еще в прошлом году заседали сотни людей, попавших туда исключительно по факту своего рождения. Франция за время существования США сменила несколько режимов и конституций, причем без кровопролития, как правило, не обходилось. В Италии одно правительство торопится на смену другому, которое еще не успело расставить стулья в кабинете. Что же касается примера Германии, то он выглядит вообще неуместным. А теперь бросим взгляд с другой стороны. Дважды за столетие Соединенным Штатам пришлось приходить европейцам на помощь в их истребительных войнах. Если бы режим в США был демократичнее, в том смысле, в каком это понимают нынешние советчики, все могло бы сложиться совершенно иначе. Напомню, что большинство населения страны, как в Первую, так и во Вторую мировую войну, было против вмешательства в европейский конфликт. Иными словами, конституционная система Соединенных Штатов с минимальными поправками прослужила стране 200 с лишним лет, в то время как Европа пребывала в постоянном духовном поиске под сапогами солдат и гусеницами танков. Кто же в таком случае банановая республика? Не скажу за всех, но лично меня удручает, что термин «демократия», испокон веку служивший отмашкой тиранам, вошел в повседневный обиход и постоянно звучит не только с трибун ООН, но и из овального кабинета из Капитолийского холма, несмотря на все предостережения основателей государства. Превращая это бессмысленное слово в расхожую монету, мы забываем о том главном, что составляет суть современного открытого общества – о либеральном мировоззрении, о приоритете реальной человеческой личности и ее прав перед безликим народом, о преимуществе закона перед народным волеизъявлением. Все эти принципы в различной степени встроены и в Конституцию США, и в государственное устройство европейских стран. Что же касается демократии, которая в России постепенно опускается в неформальную лексику, то о ней незабываемо сказал в свое время русский же писатель Федор Михайлович Достоевский устами великого инквизитора.
«Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтобы все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно все вместе». Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков.
Демократия – это идеал толпы, которой свобода, достояние личности – ни к чему. Что же до свободы, то ее гарантирует не народ, а закон. И чем он старше, тем точнее выверен. Закон толпы – это безусловное подавление меньшинства большинством, личности народом. Там, где он брал верх – результаты были нередко весьма плачевными. Можно вспомнить приход к власти национал-социалистов Германии или решение национального вопроса в Руанде. Переходить улицу удобнее всего в установленном месте, а не там, где решит большинство пешеходов. Любопытно, что фельетонисты, критикующие американские выборы, интересуются вовсе не народом, а личностью вождя, с которым их странам придется непосредственно иметь дело – и полномочия которого они, несмотря на все уроки истории, склонны сильно переоценивать. Многие сетуют на то, что итоги выборов ослабят мандат президента, и с ним будет труднее иметь дело. Но, глядя изнутри страны, в разгар экономического бума и исторического оптимизма, такой результат не обязательно плох. Меньше шансов, что новый жилец Белого дома возьмется за починку того, что еще не сломалось. Атлантический дневник. «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» ведет Алексей Цветков.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Экологическая программа «Запретная зона». Можно ли было поставить Чернобыльскую атомную станцию на Красной площади? Академия наук считала в свое время, что запросто можно. Настолько проект, по ее мнению, был надежен и безопасен. Тем не менее, Москву тогда поберегли. Теперь, несмотря на чернобыльский опыт, обсуждается вопрос строительства станции рядом с Воронежем. Аргумент «за» — экономия 100 миллиардов долларов в год. Аргумент против – не только опасения за безопасность, но и состояние городского теплохозяйства, теряющего половину тепла от разрухи сетей. Где еще в мире работают вблизи городов атомные станции? Что говорят международные эксперты о создавшейся ситуации? Каковы отношения городских властей и экологов? «Запретная зона». Программу подготовила и ведет Марина Катас. Первый раз в эфире 22 ноября 2000 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона в московской студии автор и ведущая программы Марина Катас. В свое время президент Академии наук Советского Союза Александров говорил, что реактор РБМК, реактор большой мощности канальный, можно поставить даже на Красной площади в Москве. Но поставили его в Чернобыле. В этом смысле Москве просто повезло, потому что атомщики были совершенно искренне убеждены в безопасности этого типа реакторов. Воронежу, похоже, повезло в меньшей степени. В 30 километрах от города была построена первая в России атомная электростанция, реакторы которой уже практически выработали свой ресурс и в течение 2 лет должны быть остановлены. Еще в 1979 году появился другой проект – построить в Воронеже, в 8 километрах от исторического центра города, первую в мире атомную станцию теплоснабжения. Тогда жители Воронежа выступили с резким протестом, провели референдум и добились запрещения строительства. Однако этой осенью, одновременно с началом в Воронеже отопительного сезона, представители городских властей вновь заговорили о реанимации проекта атомной станции теплоснабжения. Об истории строительства рассказывает наш воронежский корреспондент Михаил Жеребятьев.
В 1979 году по решению союзного совмина на окраине Воронежа развернулось строительство атомной котельной. В ту пору проект АСТ-500, разработанный НИИ атомной промышленности в Горьком, собирались растиражировать по всему СССР. Через 10 лет на волне гласности демократическая общественность Воронежа потребовала от местных властей отказаться от достройки объекта, который вызывал тревогу горожан. Власти санкционировали проведение плебисцита. 15 мая 1990 года в Воронеже прошел референдум о судьбе атомной кочегарки. 96% проголосовало за строительство и реконструкцию ТЭЦ и котельных установок без строительства атомной станции. Но даже после референдума, вплоть до конца 1992 года, на станции продолжались строительные работы. Российский энергетический кризис образца 2000 года привел к активизации деятельности Росэнергоатома на воронежском направлении. Концерн вновь предложил городу свои услуги – 2 миллиарда рублей на достройку атомной котельной. Еще 1 миллиард на развитие инфраструктуры теплосетей город и область должны раздобыть сами. При этом до сих пор остаются непроясненными принципиальные вопросы как экономического, так и экологического порядка. Например, в чьей собственности будет находиться объект, на каких условиях город станет потреблять производимое станцией тепло. Ведь если АСТ является ядерным объектом, значит, по действующим нормативам он должен располагаться на расстоянии 30 километров от крупных населенных пунктов. Наиболее активные сторонники проекта в Воронеже намерены после декабрьских выборов мэра аннулировать в судебном порядке итоги референдума 10-летней давности под предлогом того, что население голосовало не против АСТ, а за развитие сети котельных.
Чтобы хоть немного прояснить позицию представителей местных властей, я позвонила заместителю председателя муниципального совета Воронежа Вячеславу Бачурину. Вячеслав Иванович согласился, что в настоящее время никакого дефицита теплоснабжения в Воронеже нет. Это объясняется экономическим спадом и тем, что большинство крупных предприятий города не работает. Однако в будущем, когда в области начнется экономический подъем, тепла будет не хватать.
Как раз на вот эти 870 гигакалорий.
Вас не смущает то, что это первая в мире тепловая атомная станция, и не было пробных моделей, и сразу строится в центре города?
Нет, надумано, что она первая в мире. В Томске 27 или как там 67. Есть такая станция уже опытная, которая работает. Но ведь что в атомной станции самое главное? Это реактор. А реактор этот вот на той же Курской атомной лодке подводной. Ну, он же не взорвался в экстремальной ситуации. Он же не взорвался, правда? Но только это реактор, мощность которого уменьшена в 10 раз. То есть надежность его увеличивается сразу в 10 раз.
Большинство специалистов, к которым я обращалась, не усматривают прямой зависимости между уменьшением мощности реактора и повышением его надежности. Но вполне возможно, у Вячеслава Ивановича есть другие источники информации. Президент Центра экологической политики России, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков считает, что Воронежская атомная станция теплоснабжения не имеет аналогов.
Нигде в мире никаких атомных станций теплоснабжения нет. Ближайший аналог – это использование промышленных реакторов по производству плутония в Томске-7 для отопления жилых кварталов. Атомные станции теплоснабжения специально сделаны. Нигде не существует. Нигде. Это первый проект.
Это же подтверждает и профессор Станислав Кадменский.
Предполагалось вначале построить около 4 атомных станций такого типа. В докладной записке по этому поводу писалось, что в качестве мест размещения этих станций полезно взять Подмосковье, потому что Москва имеет дефицит тепла, с этим не справляются обычные котельные, связанные с газом или углем, и даже в политическом смысле было полезно одну из первых станций построить в Подмосковье. Но, естественно, этот проект не был реализован, и первые 2 станции начали строить, одну в Горьком, в Нижнем Новгороде, и другую в Воронеже. В Горьком после победы Немцова на выборах строительство было прекращено, и станция была полностью перепрофилирована. В Воронеже эта станция строилась, и хотя в Воронеже был референдум, тем не менее строительство станции не было прекращено.
И одна из причин этого – неприязненное отношение воронежских властей к экологам. Вячеслав Бачурин просто считает их малограмотными людьми и надеется, что в данном случае Воронежская область последует примеру Франции.
Во Франции взяли и законодательно этих экологов убрали. А о будущем надо судить по конечным результатам. Конечный результат экологов – вернуться к первобытному строю. Пернадского надо им читать больше. Им все вредно. А разве еда не вредная, если переешь, да? А разве перепьешь не вредно? А разве куришь не вредно? В чем оптимизация заключается? Максимум удовольствия при минимальных затратах, да?
Против такого принципа оптимизации всех процессов трудно что-либо возразить. Однако господин Бачурин удивительно напоминает мне одного из персонажей братьев Стругацких, а именно профессора, работавшего научным консультантом в Институте чародейства и волшебства. Что же касается стоимости строительства в Воронеже атомной станции теплоснабжения, то в настоящее время вопрос этот еще окончательно не решен. По мнению Вячеслава Бачурина, проект потребует...
Наверное, со всеми пересчетами около 3 миллиардов.
Это деньги из федерального бюджета или местный бюджет тоже участвует?
Ну, это как мы договоримся. Если как вы говорите, если это эксперимент, который нужен для всей страны, и вся страна должна заботиться об этом. Если это наша проблема, воронежская, ну, надо собираться в Воронежске. Но тогда мы с этой атомной станции должны всю энергию тратить только на Воронеж. И никакие нам ни налоги не надо на эту станцию не платить. Понимаете, чтобы нам поборы потом с атомной станцией не делали.
То есть вы хотите сказать, что еще окончательно вопрос финансирования не решен?
Он решался. Но решался как? Можно финансировать Воронеж, допустим, Минатом и бюджет страны. Вот так, на 3 поделить вот эти все расходы. Потому что, ну, вы поймите, Воронеж один никогда такое строительство не потянет. О чем там говорить? Это надо опять растягивать на 10 лет. А ее надо достраивать за 2,5 года.
То есть 2003 год?
Да, чтобы на следующие выборы были уже с теплом. Потому что атомная станция это дает 100 миллионов долларов экономии. 1 миллиард кубических метров газа. Представляете, что такое 1 миллиард кубических метров газа?
Экономия природного газа – это, конечно, хорошо. Хотя для начала вполне можно было бы ограничиться ремонтом городских теплосетей, потери тепла в которых в настоящее время превышают 50%. Вот что говорит по этому поводу академик Алексей Яблоков.
Нововоронежская атомная станция – это самая старая атомная станция в России. Ну, если не говорить о Обнинской, которая там была экспериментальной. На ней стоят два атомных реактора, выведенных из строя чуть ли не 12 лет тому назад. Сейчас Минатом провел такое решение в правительстве – продлить жизнь существующих реакторов. Были несколько комиссий экспертных групп с МАГАТЭ. Это Международное агентство по атомной энергии, которое отличается тем, что никогда не давало никаких заключений о закрытии атомных станций. Эксперты МАГАТЭ сказали, никакими переделками довести их безопасность до уровня приемлемой западной безопасности невозможно.
Вся эта затея с атомной станцией теплоснабжения, это вызвано дефицитом энергии в этом регионе? Почему, собственно, вдруг вот заговорили о необходимости строительства именно атомной станции теплоснабжения, что Воронеж не может отапливаться иными способами?
Анализ теплосетей показал ужасное состояние теплосетей. Буквально я вчера говорил со своими коллегами из Воронежа. В теплосетях пропадает до половины тепла, которое посылается в эти теплосети. Нормальное хозяйственное решение – отремонтировать теплосети. Это сохранит половину тепла, которое сейчас тратится. И никакой станции теплоснабжения не нужно. Это будет стоить, ну, наверное, раз в 10 дешевле, чем строительство атомной станции теплоснабжения.
Напоминаю, на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Запретная зона». У микрофона Марина Катес. Не надо забывать, что реальная стоимость данного проекта должна включать в себя и утилизацию отходов. По мнению экспертов, кажущаяся дешевизна атомной энергии в России объясняется именно тем, что Минатом в своих расчетах не учитывает стоимость утилизации отработавшего ядерного топлива. Впрочем, муниципальные власти Воронежа это не смущает. Вот что говорит по этому поводу заместитель председателя муниципального совета города Вячеслав Бачурин.
Над этими проблемами работает не только Воронеж, а весь мир и все подводные лодки. А их сколько у нас? 150 ведь утилизируют, и тем более сейчас сокращается подводный флот. Утилизируют. Ну, еще на одну лодку будет больше. Ну и что, это проблема? Это просто искусственно раздувают проблему и заостряют на ней внимание.
С этим не согласен профессор Воронежского университета, физик-ядерщик Станислав Кадменский.
Эта станция заменяет обычное топливо, газ, мазут на атомное топливо. Когда ее начинали строить, атомное топливо было довольно дешевым. И казалось, что оно экономично. Сейчас атомное топливо имеет достаточно высокую цену. Сама рентабельность экономическая таких котельных, она под очень сильным вопросом. Весь мир отапливается не атомной энергетикой. Весь мир отапливается обычным топливом. В Америке по датским проектам построены тепловые станции на угле, которые достаточно экологически чисты. В том смысле, что там есть подготовка топлива к сгоранию, фильтры. Обогревается западный мир весь обычным топливом.
Не смущают местные власти и результаты проведенного 10 лет назад референдума, продолжает профессор Кадменский.
Больше 90% участвующих в референдуме высказались против атомной станции. На время ее строительство было прекращено, хотя не полностью. Это был первый референдум, может быть, такого характера в России, но он прошел полностью в рамках закона. Хотя сейчас нам объясняют, что когда проходил референдум, закона о референдумах не было.
Пробовали ваши общественные организации обращаться в Верховный суд с требованием прекратить строительство?
Нет. Дело в том, что в нашей стране это, конечно, все очень неэффективно. Такие обращения, они хороши для того, чтобы изобразить некую позу или позицию, или привлечь все внимание. Всерьез это не работает.
Неоднократно прерывавшийся процесс строительства станции привел к неизбежным в этом случае погрешностям в технологии этого строительства. А оборудование и коммуникации за прошедшие десятилетия успели морально устареть. Кроме того, в ходе строительства в проект были внесены значительные изменения, что с точки зрения профессора Станислава Кадменского просто недопустимо при строительстве ядерных объектов.
Вначале такой тип станции строится в каком-нибудь городе, атомном городе, типа Нововоронежа нашего, например, где этот вариант отрабатывается, получается опыт, а потом уже эта станция начинает тиражироваться внутрь крупных населенных пунктов. Дело в том, что по объективным причинам атомная станция теплоснабжения должна быть достаточно близко к объекту, который она теплоснабжает. иначе большие потери тепла на трассах и так далее. Наша атомная станция должна быть, ну, примерно в 8 километрах от центра города. Но, с другой стороны, эти станции по своей структуре аналогов полных не имели.
Кроме того, строительство атомной станции теплоснабжения в жилом районе города, да еще менее чем в километре от водохранилища, является прямым нарушением российского законодательства. Слово академику Алексею Яблокову.
Станция теплоснабжения находится в 8 километрах от центра Воронежа. Но смешно это вообще говорить о том, что можно строить атомный реактор в 8 километрах от центра миллионного города. Это запрещено всеми существующими нормами. Запрещено. У нас есть закон об атомной энергии, есть закон о радиационной безопасности, есть закон об охране окружающей природной среды, где прописаны, есть нормы и правила, как строить атомные станции. Она стоит на берегу Цимлянского водохранилища, федерального значения, водоем. Нельзя строить атомные станции на берегу федеральных водоемов.
Однако атомные станции теплоснабжения все же несколько отличаются от обычных атомных электростанций. О принципиальных отличиях этих объектов рассказывает профессор Станислав Кадменский.
Первое отличие то, что эти станции находятся внутри больших городов. Второе отличие состоит в том, что водоводяные реакторы, базовые станции, которых является Нововоронежская станция, эти реакторы довольно последовательно интенсивно отрабатывались в этих городах, а потом постепенно тиражились в другие города и в другие объекты. Ничего подобного в станции теплоснабжения, атомной станции, мы не увидели. Она сразу начала строиться в городе Воронеж. Вообще говоря, она по своей конструкции безопаснее, нежели станция электрическая. Она менее мощная, она содержит большее число контуров, ну и так далее. Ну и, конечно, отличия есть в самих процессах, которые происходят в атомных реакторах, ну и во всех теплосистемах, не только в теплосистемах реакторов. Они другие. Безопасность усилена тем, что трехконтурная система. В атомных станциях электрических двухконтурная система. Тем не менее, первую в мире станцию под эксплуатацию строить в городе нельзя. Для строительства проект интенсивно дорабатывался и менялся, что вообще говоря, ни в какие ворота не лезет. Это опасный объект.
Но ведь в Российской Федерации существует Госатомнадзор, в обязанность которого входит именно наблюдение за соблюдением всех норм, гарантирующих безопасность эксплуатации ядерных объектов. Почему этот орган не обращает внимания на строительство в Воронеже, об этом я беседую с президентом Центра экологической политики России академиком Яблоковым.
Сейчас, в принципе, за всеми процессами, связанными со строительством Министерства по атомной энергии, наблюдает Госатомнадзор. Почему он не высказывает никаких мнений по поводу строительства атомной станции теплоснабжения в городе Воронеже?
Госатомнадзор находится сейчас в очень сложном положении. На него ведется колоссальная атака. Уничтожение госкомэкологии лесной службы. Это только начало. Сейчас у Госатомнадзора по проекту закона, который прошел уже правительственное обсуждение и находится в Думе, пытаются отобрать лицензирование и контроль. Сейчас лицензирование атомных объектов – это прерогатива Госатомнадзора. Контроль за атомными объектами тоже, ну, естественно, для этого он и создан. Поправка к закону об атомной энергии, который сейчас находится в Госдуме, эти функции передаются Минатому. Так же, как это было сделано в 1995 году, функции контроля Госатомнадзора за военными реакторами были переданы Минобороне. Они хотят его обескровить, этот Госатомнадзор, а потом превратить его в управление Минатома.
Вы хотите сказать, что повторяется ситуация, когда Министерство природных ресурсов доверили функции контроля за собственной деятельностью, то же самое будет с Министерством по атомной энергии, которое будет контролировать свою деятельность?
Ну, конечно, это схема та же самая.
Неужели руководство России не понимает, что закрытие Госатомнадзора, независимого ведомства, контролирующего все атомные объекты страны, приведет к довольно негативной реакции на Западе?
Конечно, Запад не промолчит. Я даже думаю, что МАГАТЭ выступит против. Кстати говоря, когда этот вопрос только начал обсуждаться, вы знаете, кто выступил за сохранение Госатомнадзора самым решительным образом? Министерство иностранных дел. Наше.
В заключение приведу несколько строк из книги Алексея Яблокова «Миф о безопасности ядерных энергетических установок». В среднем на планете ежегодно один человек из миллиона подвергается риску погибнуть от удара молнии. Этот риск равен 10 в минус 6 степени и считается приемлемым для техногенных аварий. По мнению заместителя генерального директора МАГАТЭ господина Мурогова, если в мире будет 1000 работающих реакторов, то каждые 10 лет на атомных станциях с достаточно большой вероятностью будут случаться тяжелые аварии. Сейчас в мире работают 440 атомных реакторов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Олег Львов. Автор и ведущая программы Марина Катес.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70. Сколько нынешней? То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, и на правом флане, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там он, мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Да?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».